В эфире передача «Православная Брянщина», в студии Дмитрий Терехов. Здравствуйте! Сегодняшний выпуск посвящен известному миссионеру и писателю, автору многочисленных программ о вере и людях, протоиерею Андрею Ткачеву. Многие из нас знают отца Андрея по его книгам. Его читательская аудитория – современные мыслящие люди, а его язык – голос пастыря, заводчика Христу. И язык этот понятен и доступен абсолютно всем. Отец Андрей посетил наш город в декабре минувшего года. Его визит состоялся в рамках православной книжной выставки форума «Радость слова». 8 декабря перед началом встречи со зрителями в Брянской областной библиотеке мы взяли у отца Андрея эксклюзивное интервью. И, конечно, нам было интересно узнать его мнение о нашем городе и его жителях, а также впечатления от встречи со студентами Брянского госуниверситета.
Я ехал в Брянск, так сказать, с мыслями, ну, как всегда, с штампами, предубеждениями, то есть, ну, как всегда, да, то есть, куда бы ты ни ехал, там, хоть в Австралию, хоть в Америку, у тебя есть какое-то ошибочное представление об этом месте. Ошибочное представление. То есть, я и думал, во-первых, я был поражен Брянском как бы городом, вот именно вот его ландшафтом, там застроенным, большой. Я думал, что Брянск что-то такое маленькое. Вот, а тут такой большой, такой современный, довольно красивый город. Много храмов, прям так в одну линию там в центре. Вот. Что касается детей, то я их не знаю, я с ними лично не беседовал ни с кем толком. С некоторыми только так, на бегу. Но общая как бы атмосфера вуза мне понравилась. То есть я думаю, что она не обманывает. Знаете, когда люди холодные, и их просто согнали, как бы кто-то приехал, и ты там ты что-то изображаешь из себя, а им до лампочки, как бы, и вообще все тяготятся этим всем, знаете, тягостно. И лектору тягостно, и слушающим тягостно. Ну, слушающим будет поспать, в принципе, где-нибудь там. Изобразите себя слушающего, а на самом деле там отдыхать или там смс-иться. А вот лектору тяжело, потому что он чувствует, что он не нужен, как бы, что он занимается какой-то ненужной работой, и он не востребован здесь. Вот, вот этого чувства не было, поэтому я вот такие вот должен сказать, что мне понравилось. То есть мне кажется, что вообще очень приятно смотреть на... Я сегодня говорил детям об этом, что очень приятно смотреть на большое количество молодых, красивых, они все красивые очень. Какие-то такие все, ну, красивые. То есть не шаблонные, не стандартные, допустим. В советское время они бы все были одеты в одну одежду. А так нет, сейчас красивые, одетые, молодые, все разные. И все какие-то такие симпатичные, сытые, здоровые, умные. Вот. И то, что священники могут общаться с людьми, меня лично это, конечно, восторгает. Когда я начинаю об этом задумываться, как бы я восторгаюсь, потому что это чудо. Потому что такого чуда у нас не было. 100 лет после революции прошло. Да, сейчас же будет вот столетие с февральской и октябрьской революции. 100 лет прошло, они думали, что мы наш, мы новый, так сказать, построим там, и слово «Бог» будет забыто в русском языке. Ничего не забыто, все-таки все, мы все можем делать. То есть, в принципе, у меня очень хорошее впечатление. К тому же у меня есть предубеждение такое, что Брянск относится к красной зоне российской, да? Если не знаю эту зону на карте, я ее не представляю. Я думал, какой-то будет только мрачный, какой-то такой перекошенный городишко с какими-то такими угрюмыми людишками. Вот, и какие-то будут кругом Ленина и красные флаги, как бы так. Такая была какая-то иллюзия. Ну, как бы всегда думаешь, там, едешь в Америку, думаешь, там, сейчас будут кругом небоскребы и на ветках доллары висеть. Наверняка такие же проблемы у людей, как везде. От Камчата, от Волги до Енисея, это, значит, одно и то же, мне кажется. Ну, мы же люди, как бы, почему мы можем читать, например, книгу, там, написанную в 5 веке, там, в 7 веке? С какой стати? Вроде бы мы в другую одежду одеваемся, в другую пищу едим, да? У нас какие-то есть такие вещи, которых они вообще не могли понять бы. Допустим, там, позвони мне, например, да? Сказать человеку 19 века, он говорит, что это такое? Что значит позвони мне? То есть, как-то, ты что не знаешь, что ли? Это вот телефон, значит, ты будешь там, а я буду здесь, и мы будем на расстоянии разговаривать. Он говорит, ничего себе, вот это волшебство. То есть, у нас совершенно разные вещи. Казалось бы, мы и понимать друг друга не должны. Там пишет, например, какой-то текст, например, Тургеневский. Он снял сюртук и одел шлафрок, например. Что он снял, что он одел, вообще я вообще не понимаю. То есть, я понял, что он что-то одел, как бы. Но там, вот, там пальто, пиджак, там, как бы, как Пушкин пишет, ну, панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет. Вот они какие-то одевались, какие-то шлафроки, какие-то там сюртуки, какие-то зипуны. Мы не понимаем, что они одевали. Соответственно, мы не понимаем, что они ели. там Шмелева почитать, например, что он там описывает московские базары в посту, то там наименований 200, а то и 300 продуктов, которые можно с удовольствием хрупать весь пост, как бы не нарушая, не впадая в мясоедство. Это не считая рыбы, рыба вообще не считается. А у нас, наоборот, какие-то бананы, креветки, которых никогда не ели наши. То есть, в принципе, мы совершенно разные люди. Но мы же понимаем, например, 19 век, проблематику 19 века. Ты читаешь там какой-нибудь там Лескова там, или Тургенева, ну, ты же понимаешь, что он пишет. Хотя одежда другая, еда другая, и у меня куча техники, которых они не знали. Мы, по идее, вообще понимать друг друга не должны. А мы понимаем и первый век, и пятый век до нашей эры, там, и какого-нибудь там Лукреция, например, там, или какого-нибудь там Квинтилиана, там, читаешь как бы как современник. То есть о чем? Это говорит о том, что у нас, в общем-то, одни и те же проблемы.
В беседе с отцом Андреем Ткачем мы подняли вопрос о том, почему на церковь сегодня изливается так много негатива в интернете, и как можно судить о современном человеке по его поведению в сети.
Интернет же это подсознание, это же изнанка души. Там со свободой и легкостью человек делает то, чего стыдится при солнечном свете и при соседях, знакомых, друзьях. Там, вот, поэтому это вся вот эта грязь внутренняя, она туда выплескивается. Мы сегодня с ребятами говорили в университете, что ничего нового никто не говорит. Они говорят одни и те же вещи. Церковь – это бизнес, церковь – это тьма, церковь – это прислужница власти. Церковь – это невроз, психоз, психическое заболевание. Все. То есть все, что 15 век итальянцы, 17 век, 18 век французы, 19 век немцы и англичане, ну и 20 век, там, 19 конец австрийцы, там, скажем, австрийская школа. Вот и венская школа психиатрии, психологии. Вот и все, как бы люди повторяют чужие мысли, думая, что это они так креативно мыслят. Поэтому я вижу одну из наших задач в том, чтобы учить людей мыслить и сокрушать этих мысленных идолов, понимаете? Идол – это ведь не статуя, это какая-то ложная мысль, которая села человеку в голову и там живет. И он живет согласно этой мысли, руководствуясь ею, а она совершенно ложная. Соответственно, всю жизнь свою портит, он ложно живет.
Как можно охарактеризовать современное российское духовенство, рассказал православной брянщине известный миссионер.
Дело в том, что у нас очень хорошее духовенство. Все-таки при всех там грехах, там, при всех там собаках, которые на нас вешают, все-таки духовенство, оно лучше в среднем по стране, чем все остальные. Детей больше, ума больше, книг больше читают, доброты больше, такой задумчивости хорошей больше, и всего остального тоже больше. Плюс много вещей произошло таких интересных, то есть духовенство перестало быть классической такой, как это, сословием классическим в обществе, да, потому что, например, когда кто, значит, Булгаков, Сергей Булгаков, будучи профессором Московского университета, экономистом, принял священство, на нем стрелик на идиота. Профессор и священники, как это? Священники должны идти, сыновья священников. То есть духовенство было чисто замкнуто в рамках своего сословия. И шаг вправо, шаг влево, это было очень проблематично. Они шли в духовное училище, занимали места своих отцов, становились алтарниками, там становились и подьяконами, и диаконами, священниками, там заменяли своих родителей. И они же женились на матушках, на дочерях священников. А сегодня нет. Сегодня в духовенстве есть масса людей, которые по первой жизни, так сказать, по той жизни, которая уже прошла и записана, там были там военными, там ядерщиками, химиками, физиками, врачами, там, или совмещают до сих пор несколько профессий. Вот я слышал от отца Даниила, что в соборе служит нейрохирург, он священник и нейрохирург. Ну, как бы Лука Войно-Ясенецкий, это как бы номер два. Понимаете? То есть, как бы, значит, так это же такого же не бывало никогда. Священники пишут светские книжки. То есть у нас есть много священников, драматургов, поэтов. У нас есть целая православная мультибаза, как бы, значит, такая, написанная и составленная в последние 20 лет. То, чего нет ни в одной поместной церкви. Этого нет ни на Крите, ни на Кипре, там, ни в Египте, там, ни в это самое, ни в Болгарии, ни в Сербии, там, ни в Швеции. Ну, нигде такого нет. А у нас с тысячи, пожалуй, даже тысячи короткометражных и полнометражных православных фильмов, именно православных. Несколько фестивалей ежегодных, постоянных. У нас есть мультики православные в страшном объеме. То есть просто бери, показывай, бери, смотри. Причем хорошо снятые, хорошо нарисованные, веселые, любопытные такие, талантливые, гениальные даже. Вот. У нас есть литература. Люди пишут на темы нравственности, обязательно обращаются к истории. Поэтому, ну, с этой точки зрения Россия, несомненно, возрождается. Есть свои проблемы, там те же эти аборты проклятые, значит, там и это мысленная зависимость от Запада, потому что мы мысленно зависим, все еще зависим от Запада мысленно, и нам необходимо выйти из мысленного рабства Западу.
Отец Андрей назвал сегодняшнее время благоприятным для проповеди, и причина тому – духовный голод людей, хотя настоящих миссионеров не может быть многое.
Мне кажется, что время очень благоприятное. Мне кажется, во-первых, что есть жажда. Люди просто не знают, что они хотят. Вот. Но когда ты попадаешь в сердце, это все-таки радость такая, знаете, такая радость снайпера, попавшего в десятку. Когда ты чувствуешь, ты попал. И человек как бы думает, ох, ничего себе. А что же дальше делать? Оказывается, что я неправильно жил. И что дальше? Там, и как бы он начинает что-то двигаться. То это, конечно, и таких людей очень много. Голод, я свидетельствую со своей стороны, как я вижу этот процесс, голод очень большой. Другое дело, что жатвы было всегда много, а делателей всегда мало. Все-таки нас не хватает. То есть, как написано в Слове Божьем, значит, молитесь Господину жатвы, чтобы вывел делателей на жатву свою. Потому что нас не хватает. Понимаете, люди разделены разными категориями. Например, есть люди, которые умеют общаться с взрослыми, не умеют общаться с детьми. Это совершенно разные формы общения. Есть люди, которые могут разговаривать с женщинами, но совершенно не могут, например, прийти в воинскую часть, там, с мужиками там, поговорить. Как бы. То есть у них как бы разный языковой аппарат, разный душевный настрой, разный жизненный опыт. Но есть люди, которые могут с учеными говорить, но не могут говорить с работягами, например. Допустим, на склад придешь и в обеденный перерыв, например, с работягами поговорить там, о Святом Георгии там, или о смерти и воскресении. Это же нужно иметь талант. А в тюрьму прийти с зэками поговорить. Это ж надо иметь особо. И те, которые могут говорить с зэками, они не могут говорить с учеными. А те, которые говорят с учеными, они могут к зэкам идти. Потому что это разные типы. Если, конечно, может и то, и то, и то, и то, как универсальный солдат, ну тогда разве их может быть 500? Дай Бог, чтобы было 3 их на всю страну. И вот этого не хватает. Потому что все хотят, но со всеми по-разному. И надо, чтобы аудитории были более-менее однородны, например. Потому что если посадить, например, 15 только что откинувшихся, значит, в аудитории, тут же рядом посадить, допустим, там 10-10-классников, но это надо быть, конечно, человеком высшего пилотажа, искусства проповеднического, чтобы ты мог всем говорить и всем было интересно. Потому что, в принципе, нужно говорить с этими отдельно. Вот. И время очень хорошее. Сколько оно продлится, кто его знает.
В 2017 году исполняется 100 лет русской революции. О чем стоит вспомнить в связи с этой датой? Может быть, о том, что все настоящее в жизни от Бога, вопреки всем попыткам заменить христианство светским гуманизмом?
Достоевский в 19 веке, еще до кошмара всех, он сюда почувствовал. Ну, кто его там слушал, то Достоевского? Когда там кто-то там говорил, там, я слышу в воздухе, значит, стук телег, подвозящих хлеб страждущему человечеству. Ну, такой пафосные такие речи были такие. Скоро всех бедных накормим, там, скоро там, я прямо слышу уже этот стук телег, который возит хлеб. А Лебедев в «Идиоте» говорит, а я не верю, я гнусный человек, я грешник, я гнусный Лебедев, я не верю в этот стук телег, подвозящий хлеб страждущему человечеству, потому что дайте мне сначала нравственное основание. На каком базисе, на каком, как сказать, на каком фундаменте вы строите свою любовь теоретическую? Потому что любовь – это же не теория, это же постоянный труд. На каком базисе вы построите свою практическую любовь? Я не вижу этого базиса. Одни разговоры, одно бульканье, так сказать, соплей, слюней, соплей от восторга. И действительно, потом, когда они начали, как бы они начали убивать людей, они ничего не подвозить хлеб. Они исключили из числа подвозимых там, миллионы людей там, во время там, разных коллективизаций. Там, потому что на чем опереться? Если Бога нет, то все можно, действительно. Тогда просто кошмар какой-то. И нам нужно это понять. Потому что гуманитарная этика, это такая, значит, это, так сказать, безрелигиозный гуманизм, такой, который является, в общем-то, заменой христианству. Этику заменяют этикетом, как бы, и христианство пытается заменить религиозным, антирелигиозным, безрелигиозным, светским гуманизмом. Но оно безжизненное, оно все-таки все пахнущее в истории человечества, все такое яркое, такое живое, такое, которое корнями цепляется за жизнь, это все от Бога. Как эти помидоры настоящие, они вот, такие вот, такие кривые, такие, ну, пахнут, как бы, и его за 3 метра слышишь, как он пахнет, как бы, а это эти помидоры остальные, которые, они все в одинакового размера, как бы, значит, там, без сучка, без задорин, как бильярдные жары красного цвета, но он не пахнет ни в приближении, ни в удалении, нигде не пахнет. Вот так нам заменили, как бы, настоящую жизнь на какую-то такую целлофановую ложь, но мы живем в этой лжи целлофановой, и нельзя сказать, что мы как бы совсем к ней не причастны. Поэтому нам нужно заниматься таким трудом, вот, как бы отклеивания от себя, там, всего этого налипшего. Вот. И это очень непростое очень занятие. Это очень тяжело.
Самое важное в жизни – это религия. И религию нужно уважать, в том числе и чужую. Но сделать это невозможно без знания своей собственной религии – православия, проповеди которого отец Андрей посвящает всю свою жизнь.
И самое лучшее, самое важное, то есть человеку в 21 веке надо обязательно снять с него эту пелену влюбленности в техническую цивилизацию, пелену влюбленности с его глаз снять там от того, что там вот опять-таки интернет, гаджеты, там космос, самолеты, пароходы. На самом деле сердце-то, жизнь сердца не изменила совершенно. Почему нам и понятна любая литература, любого, то есть мы понимаем китайцев 5 века. Римлян 7 века, русских там 18 века, значит, там французов 16 века. Почему? Потому что мы одинаковые. Потому что мы шлафроки там и картузы, там всякие зипуны поснимали, поменяли на пальто там, с пиджаками. А сердце мы же не поменяли, мы все это остается. И самое важное в жизни – это религия. Все самое красивое там. Там, где плачут, строят, пишут и так далее, рожают, воюют. И при этом осеняют себя крестным знаменем, преклоняют колени перед Богом. Вот. А просто так вот отвергать, как бы, значит, то, чего, мне кажется, не хватает современному человеку, это каких-то более-менее таких опорных знаний в мире религиозной жизни. Нужно уважать религию. Причем, поскольку мы живем в мультикультурном мире, в мире, в котором по соседству могут быть таджики, узбеки, арабы, там, в мире, в котором могут быть там, значит, кавказцы разных национальностей, там их штук 500, вот, люди там, опять-таки, те же евреи, там, те же... мы должны быть осторожны, потому что в стеклянных домах камнями не кидаются. И мы должны понимать какие-то вещи такие очень важные там, для них, чтобы не обижать друг друга и уважать чужую религию. Это будут наши друзья. Это, вот этого мы пока еще совсем не умеем. У нас есть какие-то свои представления, и мы хотим, так наш паровоз вперед летит. Нет, надо идти осторожно, и нужно уважать людей. Потому что мир никогда не будет монохромным таким, как бы, этнически однородным, чтобы все были русские, все были православные, как бы, значит, всем чурки шагомарш. Как бы, такого не будет, это абсурд. И они не чурки никакие, они люди, и причем часто лучше нас. Мамы их рожали, как и нас, и у них красная кровь, а у мамы белое молоко. И никогда нельзя этого забывать, надо к людям относиться по-людски, к чернокожим, к желтокожим. И нужно знать, во что верят те, кто живет рядом с нами. А это можно знать только, когда ты знаешь свою религию. То есть, если ты не знаешь православие, ты не разберешься в этом море. В общем, работы у нас много, конечно, а что получится, неизвестно.
На этом наша передача подошла к завершению. Храни вас Господь. До встречи в православной Брянщине.